Радио «Вера» представляет.
Глава 11. Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьянович довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни. А он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем последнем выходе следующее. У нас была куплена с завода кобылица Дидона. Молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица. Головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит. Гривка легкая. Грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие. И она их мечет, как играет. Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю, как есть, белым платочком, чтобы... Пылинки у нее в шерстке нигде не было. Даже и поцелуя ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась. В эту пору у нас разом шли две ярмарки. Одна в Л, другая в К. И мы с князем разделились. На одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет. «Прислать, — говорит, — ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее голубушку променял или продал, или еще того вернее проиграл в карты. И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался, и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное. Я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я настолько-то или на столько-то дней пропаду». Ну а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: нет, однако я больше не стану пить, потому что князя моего нет, и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до 5000. Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь. И усердия своего, чтобы сделать выход, и хорошенько пропасть, не попущаю. Но ослабление к этому желанию все-таки не чувствую, а напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли. Как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить, и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этой целью прятать, и все по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить. Думаю, что делать? Видно, с собою не совладаешь. Устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход. Но только напало на меня смущение. Где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их не положу, чуть прочь от того места отойду? Сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму, и опять перепрятываю. Измучился просто я их прятавши и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения. А чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хранил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: нет уже, баста. Видно, мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить. И вдруг мне пришла божественная мысль. Ведь это, мол, меня бес томит этой страстью. Пойду же я его, мерзавца, от себя святыни отгоню. И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул из себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене страшный суд нарисован. И там, в углу, дьявола в гиене ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял, да послюнивши, кулак в морду и сунул. На-ка, мол, тебе кукиш. На него что хочешь, то и купишь. А сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить. А там в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец, самый припустейший пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его на большее как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособие себе просит. Из благородных, как будто бы он был, и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл, и ходит по миру. Тут его в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить, и стоит, да говорит: «Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня. У меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек. А что я всего лишился, так на это была особая Божья воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет». Те ему не верят и смеются. А он сказывает, как он жил и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал. «А ныне, — говорит, — я за свои своеволия проклят, и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки, я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем». Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел. И все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробою жертвует. Думаю, надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать. Но стекла есть не понуждал. Сказал: «Не надо, не ешь». Он это вощувствовал и руку мне подает. «Верно, — говорит, — ты происхождение из господских людей?» «Да, — говорю, — из господских. Сейчас, говорит, и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран мерси, большое спасибо, говорит, тебе за это». Я говорю: «Ничего, иди с Богом». «Нет, — отвечает, — я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду». «Ну, мол, пожалуй, садись». Он возле меня и сел. И начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания. И опять говорит: «Что это, ты чай пьешь?» «Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей». «Спасибо, — отвечает, — только я чаю пить не могу. Отчего?
А от того, говорит, что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная. Вели мне лучше еще рюмку вина подать.
И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все то куражится и невесть что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет и все о суете. Подумай, говорит, ты, какой я человек. Я, говорит, самим Богом в один год с императором создан и ему ровесник.
Ну так что же, мол, такое?
А то, что какое же мое, несмотря на все это положение. Несмотря на все это, я, говорит, нисколько не взыскан и вышел ничтожество. И как ты сейчас видел, я-то всех презираем.
И с этими словами опять водки потребовал. Но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются. И в конце говорит,
они, говорит, необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать. Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное. Но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу.
Зачем же, рассуждаю, этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось.
Бросить? Отвечает. Ага, нет, братец, мне этого бросить невозможно.
Почему же, говорю, нельзя?
А нельзя, отвечает, по двум причинам. Во-первых, потому что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить. А во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют.
Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь. Но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этаку вредную пакость бросить, этому я верить не хочу.
Да, вот ты, отвечает, не хочешь этому верить, так и все говорят. А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет, да возьмет, рад ли он этому будет или нет?
Спаси, мол, Господи. Нет, я думаю, не обрадуется.
Ага, говорит, вот то-то и есть. А если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня, по крайней мере, за это, и вели мне еще графин водки подать.
Я постучал еще графинчик и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно. А он продолжает таковые слова.
Он говорит, это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется. Потому что я, говорит, хорошего рода и настоящее воспитание получил. Так что даже я еще самым маленьким по-французски Богу молился. Но я был немилостивый и людей мучил. В карты своих крепостных проигрывал. Матерей с детьми разлучал. Жену за себя богатую взял и сосвета ее сжил. И, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на Бога возроптал. Зачем у меня такой характер? Он меня и наказал. Дал мне другой характер, чтобы нет во мне ни малейшей гордости. Хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть.
И что же, спрашиваю, теперь ты уже на этот характер не ропщешь?
«Не ропщу», — отвечает, — «потому что оно хотя хуже, но зато лучше».
«Как это, мол, так? Я что-то не понимаю. Как это? Хуже, но лучше?»
«А так», — отвечает,
что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, говорит, теперь все равно, что Иов на гноище, и в этом, говорит, все мое счастье и спасение. И сам опять водку допил, и еще графин спрашивает и молвит: «А ты знаешь ли, любезный друг, ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты, если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился, а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял. Но где же, говорю, возможно такого человека найти? Никто на это не согласится». «Отчего так?» — отвечает. «Да тебе даже нечего далеко ходить. Такой человек перед тобою. Я сам и есть такой человек». Я говорю: «Ты шутишь?» Но он вдруг вскакивает и говорит: «Нет, не шучу. А если не веришь, так испытай». «Ну как, говорю, я могу это испытывать?» «А очень просто. Ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование. Я вот, видишь, я сейчас пьян. Так или нет? Пьян я». Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь осоловевший, и на ногах покачивается, и говорю: «Да, разумеется, что ты пьян». А он отвечает: «Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».» Я отвернулся, и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует: «А ну-ка, погляди теперь на меня. Пьян я теперь или нет?» Обернулся я и вижу, что он точно, ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается. Я говорю: «Что же это значит? Какой это секрет?» А он отвечает: «Это, говорит, не секрет, а это называется магнетизм». «Не понимаю, мол, что это такое?» «Такая воля, говорит, особенная в человеке помещается. Ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, говорит, это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить. Но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про Бога не позабыл. Но с другого человека, со всякого, я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести». «Так сведи, говорю, сделай милость с меня». «А ты, говорит, разве пьешь?» «Пью, говорю, и временем даже очень усердно пью». «Ну так не робей же, говорит, это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю. Все с тебя сниму». «Ах, сделай милость, прошу, сними». «Изволь, говорит, любезный, изволь, я тебе это за твое угощение сделаю. Сниму и на себя возьму». И с этим крикнул опять вина и две рюмки. Я говорю: «На что тебе две рюмки? Одна, говорит, для меня, другая для тебя». «Я, мол, пить не стану». А он вдруг как бы осерчал и говорит: «Тсс, силанс, молчать, ты теперь кто? Больной?» «Ну, мол, ладно, будь по-твоему, я больной. А я, говорит, лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарства». И с этим налил и мне, и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе вроде как архиерейский регент, руками махать. Помахал, помахал и приказывает: «Пей!» Я было усомнился, но, как по правде сказать, и самому мне венца попробовать очень хотелось. И он приказывает: «Дай, думаю, ни для чего иного, а для любопытства выпью». И выпил. «Хороша ли?» — спрашивает. «Вкусна ли или горька?»
«Не знаю, мол, как тебе сказать».
«А это значит, — говорит, — что ты мало принял».
И налил вторую рюмку. И давай опять над нею руками мотать. Помотает, помотает и отряхнет. И опять заставил меня и эту, другую рюмку выпить. И вопрошает: «Это какова?» Я пошутил. Говорю: «Это что-то тяжела показалось». Он кивнул головою и сейчас намахал третью. И опять командует: «Пей». Я выпил и говорю: «Это легче». И затем уже сам в графин стучу, и его почую, и себе наливаю. Да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует. Но только ни одной рюмки так просто не намаханной не позволяет выпить. А чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук вымет и говорит: «Шу, силанс, атанде. Подождите». И прежде над нею руками помашет, а потом и говорит: «Теперь готово, можешь принимать, как сказано». И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги и чувствую, что они все как должно на своем месте целы лежат. И продолжаю. Барин мне тут, пивший со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследи всего стал ссориться, что я любви не понимаю. Я говорю: «Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь, и зато вон какой лантрыгой ходишь». А он говорит: «Шу, селянс, любовь — наша святыня. Пустяки, мол». «Мужик, — говорит, — ты подлец, если ты смеешь над священным сердцем чувством смеяться и его пустяками называть. Да пустяки, мол, оно и есть. Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое краса природы совершенства?» «Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю». А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить. «Разве лошадь, — говорит, — краса природы совершенства?» Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог. А буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцем. А те подскочили, человек шесть, и сами просят: «Пожалуйте вон». А сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили, и дверь за нами наглухо на ночь заперли. Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какую силою оно надо мною творилось. Но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Читмениях нет.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.